Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители и слушатели. Сегодня мы с Божьей помощью закончим нашу короткую серию бесед о эпохе Степана Разина и русского раскола, вторая половина 17-го столетия. Сергей Михайлович Усманов, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой отче.
Нам остается подвести итог вот той печальной истории, которую мы начали рассказывать на предыдущих выпусках. Разин казнен, Астрахань взята уже после его казни, митрополит Иосиф убит, но бунт, ну, можно сказать, подавлен. Угу. Но много ли принесло это, как сказать, ну, велик ли был положительный итог этой кровавой борьбы? Я думаю, что не очень велик.
Тут надо затронуть вот еще какую сторону этого явления, которая для многих из наших соотечественников остается загадкой. Я вот разговаривал с разными людьми, и историками, и, например, духовными лицами. Многие даже не знают, что ведь прежде чем летом 17-го года, 1671 года был казнен Степан Тимофеевич Разин, еще весной он был предан анафеме. Это страшное дело.
Еще до поимки, да? До ареста.
Нет, он там, я не помню точно, где он был в тот момент. То есть его зимой там схватили, когда везли в Москву. Не знаю, до того, как он приехал, или уже когда он приехал. В общем, разбирательство там было очень серьезное. Это сейчас некоторые даже специалисты по церковному праву меня очень удивляют. Это говорят, ну так это же под политическим мотивом. Этому не угоден власти, значит и анафема.
Это смешной разговор.
Это слишком легковесный подход и опасный такой взгляд.
Прежде всего, далеко не всех государственных преступников, которых было немало.
Конечно.
Я просто никого не припоминаю.
Нет, а тут ведь дело же очень серьезное. Вот возьмите знаменитый эпизод, как он бросил в воду красавицу-княжну, это воспеты в песне. И если верить песне, что там он устыдился укоризн своих соратников. А на деле это было совсем по-другому. Вот служивший ему наемник, иностранец Ян Фабрициус сообщает, что он бросил эту знатную персианку, видимо, дочь вельможи, который командовал флотом в сражении с персами. Он бросил ее в воду затем, пишет он, чтобы принести ее в жертву водяному богу. И есть другие свидетельства, что водная стихия для Степана Разина была очень дорога. Он, например, ведь и на водах все и побеждал там, то Дон, то Волга, то Яик, то Каспийский, он Каспийское море, все время по Волге, по воде двигался. И он хотел задобрить этих демонов, да? А возьмите его обрядность, он же даже венчал, обводя своих подчиненных, обводя их вокруг куста.
Да.
Это вообще языческое суеверие, давнее, уже отринутое, а он это восстанавливал. И хуже того, там было и действительно колдовство, потому что вот в документах, которые отчасти сохранились, вот его дело Степана Разина, там есть вот о чем разговор, что его соратники и близкие приближенные, а видимо и сам он, использовали колдовские заговоры. То есть, например, говорили, Степан Тимофеевич, он неуязвим, его же и пуля не берет, его и сабля не тронет. Он даже и сам похвалялся этим. Там даже были люди, которые брались заговорить целое его соединение от пули и смерти вообще.
Какой-то был эпизод в Симбирске, когда якобы артиллерия не смогла открыть огонь по его кораблям.
Было и такое. Но, например, там вещественные доказательства, они же все всерьез разбирали, это же дело против царя шло, им было не до шуток правительственным силам, да, вот и не только боярам, но и духовным лицам, они были всерьез обеспокоены. Например, вот старица Алена была такая, примкнула к восстанию, так она и коренья использовала. пишут они. И это все подробно разбиралось. И некоторых наказали исключительно за то, что они занимались вот этими делами. А даже не за участие в бунте. Вот ведь какая еще история?
Ну что ж, оно одно, так сказать, одно с другим связано, я думаю, неразрывно. Если люди предают Христа в лице гражданского закона, мы помним, дорогие друзья, что благодать приходит не на пустое место, а приходит туда, где есть закон. Люди, следующие закону, способны воспринять благодать. Люди не следуют закону, они отвергают закон, ну, значит, они не могут быть, в общем-то говоря, и христианами в прямом смысле этого слова. Те, кто отвергли закон земной, они отвергают, естественно, закон Божий. Если они отвергают закон Божий, значит, они подчиняются закону другому. Тут я не вижу никакого, можно сказать, ничего удивительного, никакой неожиданности нет. Надо подумать только, почему именно разум досталась вот эта вот церковная анафема. Ведь их было не так много, этих анафем, лично произнесенных против людей.
У меня есть предположение, знаете, что я не могу, наверное, утверждать. Это его страшная гордость и озлобленность. Ведь там его брат уже отличался буйным нравом старше, и он был казнен за неподчинение.
Еще на Дону, по-моему, где-то, да?
Да, да, да. Это еще до начала всех событий. И он пошел по пути мести, да? А он искал уже тогда такие средства, которые бы дали бы ему успех. Вот тот же Василий Ус, он еще раньше, он мог быть на месте Разина, у него дерзости оказалось меньше. Ус дошел почти до Москвы, он даже до еще похода Разинского, он уже был, вел переговоры с чиновниками в Москве. И удивительно, я вот читал, насколько он лжив и увертлив был, этот самый Василий Ус. То есть эти люди, которые не брезговали никаким обманом. Вот они выдавали. С нами патриарх Никон, с нами царевич. Он даже на войсковом совете говорил, я против царя даже подумать не могу идти, что вы, мы кровопивцев, мы изменников должны казнить, а так мне голову отрубите, показывал он, я за царя, за великое войско, ну и вот пусть и Степану Тимофеевичу послужит. То есть здесь был явный обман, дерзкий, очень опасный, соблазнительный для людей.
И вот когда говорят, что по политическим соображениям, конечно, это очень звучит глупо для сегодняшнего уха, но если подуматься, ведь что такое анафема, что такое отлучение от церкви? Церковь никого не наказывает, церковь свидетельствует, церковь никому не мстит, точнее бы сказать, церковь свидетельствует о том, что такой-то, такая-то персона, такая-то личность от церкви отпала, она больше не принадлежит церкви. И вот это свидетельство и есть анафема, а не какой-то юридический акт, как там кого-нибудь жильца выселили из дома, там, например, не знаю, или взяли штраф. Там. Нет, совершенно другой процесс. Это свидетельство церкви о каком-то очень важном, серьезном событии – жизни общественной. Почему какого-нибудь мелкого проходимца, который тоже занимается колдовством, который тоже занимается убийствами, который тоже занимается грабежами, каких было полно во все времена, да. К сожалению, в настоящее время у нас они есть, почему о них никто не беспокоится их анафематизировать? Да потому что никому не интересно. С ними разберется уголовный суд, и они пойдут в соответствующие места, не столь отдаленные, суд заброшенные. А здесь картина иная. Здесь касается, вот события Разинского мятежа, касается всего народа, всего православного собрания, всей церкви. Действительно касается всей церкви. Вот очень существенное соображение. Когда мы сегодня услышим совершенно другие условия, совершенно другие времена и политических, и социальных, и даже религиозных условиях иных, говорим, что церковь неотделима от народа, вот примерно та же самая логика начинает работать. Церковь – это не частная лавочка, если можно так выразиться. И ничего, это частное дело. Недавно патриарх Кирилл очень хорошо говорил об этом, что наши противники пытаются нас засунуть, они не могут с нами сегодня расправиться, как они расправлялись с нами при большевиках, но они пытаются нас изолировать, поместить в какое-то подобие гетто или подобие самовольной, самодовольной изоляции. Вот мы тут сидим, вот мы такие хорошие, а на вас нам, так сказать, уже дела нет до вас. Ничего подобного. Нам, церкви, есть дело до всех. Церковь – это есть все мы. Поэтому такое событие, такой деятель, можно сказать, как Разин, разумеется, подлежал церковной оценке и церковному суждению, церковному отлучению, как высказывание, свидетельство церкви о его непричастности Христу, непричастности его святому телу, непричастности христианскому сообществу. Вот так вот, наверное, надо воспринимать
Иначе. Но, кстати, и народ, по крайней мере, многие его представители, вовсе не все, вовсе не обязательно восхищались Разиным. И есть такое народное предание того времени, что земля ведь стеньку не приняла, и сосут его два змея, и что, правда, он еще придет на Русь, как кара Божия, впрочем, а не как благословение. Так что там скорее ужасались многие его жестокостью и лживостью, и обманом.
Ну вот это, между прочим, тонкое такое, народное, как здесь, народная мудрость некоторая, что примерно то же самое говорили про Гришку Отрепьева, если кто помнит удивительные стихи Волошина, и опять приду через 300 лет. Тут тогда меня уж стало много. Я пошел от Волги, из Москвы, помните, да, вот после того, как Гришку Отрепьева казнили, сколько самозванцев расплодилось, в конце концов их всех уничтожили. И он говорит, но я приду через 300 лет снова. И через 300 лет он явился. И также и Разин, и его идеи, ну, идеи там не было особенных, но, скажем, его, его образ жизни, образ мысли, образ действий, бунтарский, революционный, главное, беззаконный,
да,
явился в России. И он явился беззаконный. Не в 17 году, не 100 лет тому, он явился несколько раньше, даже существенно раньше. Говорил Александр Исаевич Солженицын очень верно, хотя и далеко не всем это было приятно слышать, что Россия погибла не в 17 году, а погибла она в тот момент, когда русский благородный человек отказался подавать руку жандармскому полковнику, а прятал себя дома от террористов.
Да, это верно. Это именно так. Вот когда... Это был соблазн большой.
Да. А вот это и есть...
И ценности подменялись.
Совершенно верно. Истинные, ценности превращались в антиценности. Чему единство русского народа, чем жандармский полковник хуже вас, господин благородный человек? Нет. Я лучше буду не просто водиться с бандитом, я его буду финансировать, я буду помогать, я буду прятать. И я, можно сказать, возвращу самолично вот эту страшную беду, которая обрушилась уже окончательно на Россию в 17 году. Вот вам наследие Разина-то, вот откуда-то оно идет.
Да, тут есть о чем думать и размышлять очень, согласитесь.
И вот мы начали этот разговор с литературы, с образа Степана Разина и, видимо, подобных ему людей. Я, честно говоря, не читал роман Шукшина, но я Шукшина исключительно высоко ценю и вижу здесь в лице самого Шукшина вот эту вот неизбытую беду. Шукшин умер задолго до того, как в России восстановился нормальный образ жизни, нормальный образ мысли.
Ну, скажем так, сложилась возможность для восстановления.
Ну, грех нам жаловаться особенно, понимаете? Мы, прожившие советскую власть, ну, должны отдать себе отчет в том, что все-таки жизнь стала совершенно иная. По некоторым параметрам никак не сопоставима. Хотя бы по тому единому фактору,
вот возможности.
Сегодня, что сегодня мы с вами можем такую передачу вести. Если
да,
бы это происходило
Богу,
лет 30 назад, мы бы уже были где-нибудь в местах лишения свободы. Не то, что не допустили, она бы...
Да.
Уже смеяться тут особо не над чем, но остается только... Если мы можем сегодня этим смеяться, это значит, что многое изменилось к лучшему. Вот так. Будем надеяться и добиваться того, чтобы эти перемены к лучшему реализовались впредь.
Да, будем надеяться. Благодарю вас.
Всего доброго, друзья. До свидания. До скорых встреч.
До свидания.